International, совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и фестиваль независимого документального кино «Art Dog Fest». Фестиваль открывается 6 декабря в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Его девиз «Верхи не могут, низы не хотят». Напомним, что это классическая ленинская формулировка революционной ситуации. Главная тема Art Dog Fest в этом году – политическое государственное преследование людей творческих профессий и организаций культуры, театров, музеев, кинофестивалей. «Мы считаем позором ограничение свободы людей по политическим мотивам», – пишут организаторы фестиваля. Фильм «Открытие Art Dog Fest. Процесс» Аскольда Курова, премьера которого состоялась в Берлине, имеет подзаголовок «Российское государство против Олега Сенцова». Фильм посвящен политическому заключенному, режиссеру Олегу Сенцову, гражданину Украины, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии за терроризм. Сенцов не признал своей вины. Документальная съемка Аскольда Курова показывает фальсификации, абсурдные обвинения и лжесвидетельства, которые сделали Сенцова экстремистом.
Папа, привет!
Я соскучилась уже.
Известная фигура – это важный элемент, потому что это демонстрирует, что как бы известность тебя не защищает.
Я считаю, мое дело сфальсифицировано и политически, так как оно основано на показаниях двух подозреваемых, которые были получены вначале под пытками. Им обещали маленькие сроки. Вот. Со мной тоже велись пытки вначале.
В процессе избиения я оказался на полу. С меня сняли штаны и трусы, показали дубинку.
Самый страшный грех на земле – это трусость. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть.
Фильм «Процесс» делался усилиями кинематографистов трех европейских стран – Эстонии, Польши и Чехии. И был показан на первом этапе Art Dog Fest в Риге. Мы записали разговор режиссеров и продюсеров из разных стран о том, что важнее – национальный смысл любого фильма или то, будет ли он понятен во всем мире. Круглый стол проходил в кафе «Нуар». Это кафе Рижского кинофестиваля. Участвует в разговоре Макс Туула, эстонский продюсер фильма «Процесс». Улдис Секулис, латышский продюсер фильма «Украинские шерифы». Гунтис Тректорис, продюсер фильма «Родные» Виталия Манского. Санора Брока, арт-директор Рижского кинофестиваля. Евгений Пашкевич, режиссер и продюсер из Риги. Сергей Буковский, режиссер из Киева. Начинают спор о смысле национального кинематографа президент Art Dog Fest Виталий Манский и исполнительный директор Балтийского центра медиа Рита Рудуша.
Вот болельщик, латвийский, рижский болельщик, он болеет за «Динамо Рига» или он болеет за «Динамо Рига», в котором играют только латыши? Но важна победа команды в чемпионате. Если картина, которая имеет потенциал, выходит под флагом Латвии и получает призы, прессу, зрителя, и при этом снята в Буркина-Фасо, почему эта картина при решении ее запуска имеет меньше шансов, чем картина, которая снята режиссером с меньшим потенциалом, значит, ее статус более сомнителен, но она посвящена празднику солнцестояния и прыжкам через костер.
Меня зовут Рита Рудуша. Я несколько лет работала на латвийском телевидении как commissioning editor, извините, не знаю, как это по-русски.
Ответственный редактор.
Да, которая как раз занималась напрямую поддержкой и развитием документального кино, потому что и у общественного телевидения тоже есть очень важная роль в развитии местного латвийского документального кино. И при мне запустился проект краткометражных фильмов «Латвии Скотс», которые я продолжила курировать уже не находясь в телевидении. Поэтому у меня есть как бы опыт, и я знаю изнутри вот это, как раз вот эту систему commissioning, заказа. Ну, это вот сразу звучит по-советски, если мы говорим заказ, это почти как госзаказ. Но я не знаю другого слова. Я думаю, мы болеем... Нет, мы не болеем за латышей. Мы, конечно, болеем за команду, мы болеем за, не знаю, Остапенко, которая не латышка, да? И нас не интересует национальная принадлежность отдельных игроков. Мы, конечно, болеем за страну, но те, которые, которым, как Гунтес сказал, у них ответственность делить деньги налогоплательщиков, это не может быть единственный критерий, сколько голов мы забьем на международном рынке. Потому что есть целый комплект таких задач, которые поддержкой документального кино мы должны выполнить. В том числе никто, кроме местных документалистов, не будет говорить на злободневные темы, которые актуальны в Латвии. Документалист из Буркина-Фасо не будет интересоваться, не знаю, девочкой 15-летней латышкой, которая забеременела и теперь не знает, что с собой делать. То есть здесь есть какие-то наши местные проблемы, которые в том числе и в документальном формате мы хотим рассматривать. Это один вопрос. Второе, при рассмотрении заявок на разные конкурсы и на латвийском телевидении, так же, как и в киноцентре, всегда мы смотрим на профессиональность команды, которая подает заявку. И это очень, конечно, важный критерий, но при этом, опять же, потому что мы должны поддерживать местную индустрию, должны поддерживать местные таланты, мы должны вкладывать и в дебютантов. А у них, конечно, нет ни одного «Оскара». Они не забили ни один гол, но никто другой их не будет поддерживать. Опять, поэтому просто этот список задач, которые являются у местных институций, которые поддерживают латвийское кино, он намного шире, чем только международная отпознаваемость конкретного проекта.
А здесь, это, конечно, наверное, я вбросил какую-то некорректную деталь с национальностью хоккеиста. Я имел в виду не этот аспект, а, ну, просто, видимо, какой-то не самый удачный был образ. В данном случае, прежде всего, я говорю о том, что национальный и государственный для меня лично это более широко, чем Латвия. Это общая Европа. И девочка 15-летняя, которая, так сказать, ждет ребенка незапланированного, я хочу глубинно сопереживать, по-настоящему чувствовать, чтобы это меня учило и моих детей, и моих внуков, и чтобы это было для меня настоящим жизненным уроком, а поэтому мне нужно, чтобы это было как можно более мощное кинематографическое высказывание. И в этом смысле мне все равно, эта девочка латышка, эстонка, норвежка или француженка. Раскольников русский или японский не суть. Это глобальная человеческая драма, которая скрыта и которая конвертируема и поэтому экранизируема во всех кинематографиях мира.
Не, конечно, я тебя Толстой. Перебью, поскольку я журналист, я всегда перебиваю, ты меня, конечно, извини. Я просто, я не имею в виду, что беременная латышка, это интересно только местной аудитории. Просто если кинематографисты, например, «Латвия Скотс», вот у этого конкурса очень такая конкретная установка на то, чтобы проблема была актуальна в Латвии. Это не значит, что это кино можно смотреть только в Латвии. Потому что хорошее кино даже на очень локальную тему все равно найдет своего зрителя. Я приведу один пример. У Улдиса в прошлом году в том же конкурсе был проект, называется «Рунатай Тулкас».
Говорильщики.
Люди, которые говорят. О диалектах латышского языка. Разных диалектах. Весь фильм Это просто речь, и очень Данис Клява был режиссером, это бесподобно красивый фильм. Кажется, ну кого интересует за пределами Латвии четыре разных диалекта латышского языка? Но при этом фильм был сделан настолько красивым, что он ездил в Тампере и по-прежнему в каталоге Национального киноцентра. То есть если это профессиональное, мощное кино, красивое, тогда оно, конечно, находит аудиторию и за пределами той страны, в которой оно сделано. Но при этом, как бы, когда мы отбираем, нам надо учитывать то, насколько это важно и для местной аудитории.
Самое мощное латышское кино, на мой взгляд, сделанное в 20-м столетии, называется «На 10 минут старше». Тоже, кстати говоря, о юном существе. Это кино вписано золотыми буквами в историю мирового кинематографа. При этом я не уверен, что 99% зрителей этого фильма четко осознают, что этот мальчик, латыш по национальности, живущий, кстати сказать, сегодня в Соединенных Штатах Америки, и вообще, что это кукольный театр в городе Рига и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом Герц Франк с этой картиной еще как бы глубже ввел Латвию в мировой контекст. И я считаю, что это самый правильный путь развития национального кинематографа – идти путем создания великих шедевров, конвертируемых и не имеющих буквальной привязки к, как требовал в свое время Шкловский от Зиги Вертова, укажите мне номер того паровоза, который движется на оператора. Никакого номера нет у этого паровоза. Есть великий, поглощающий через столетия образ кинематографа. Вот моя точка зрения.
Виталий, меня немного она смущает. Легко. Она меня немного смущает. Вот эти образы великого кино, они связаны с большими идеями 20 века, которые уже лет 15 как обсуждаются, как устаревшие, как невозможные, как тоталитарные прежде всего. Большие идеи требуют и служение им, и они требуют определенных социальных устройств. Самыми, так сказать, блистательными социальными устройствами 20 века были те, о которых, да, одно из них даже вот мне неприлично произносить, я фашистскую идею имею в виду, и вторая советская идея. Это было все связано с идеями модернизации, индустриализации, значит, нового модерна. И я понимаю, и как бы исторически понятно, почему такой кинематограф был необходим, почему возникал Вертов, и почему возникал Шкловский. Они делали новый мир. Я сейчас не в плохом смысле о них говорю. Я говорю о том, что действительно вызов модерна начала 20 века был таким, что он затронул и индустрию, и все искусства, и кино, конечно же, в этом процессе занимала одну из самых важных ролей. Но сейчас, мне кажется, мир стал другим.
Каким? Поэтому, каким? Срочно сообщи, я хочу...
Он точно не нуждается в проектах величия. Вот я страшно извиняюсь, но вот мой любимый режиссер Ларс фон Триер нам все время это показывает. Это кризис великих идей, кризис великого гуманизма. Я даже хотела спросить у коллег, как...
Я хотел добавить итальянский неореализм, французская новая волна и так далее, да. То есть эти были яркие представители национального кинематографа. Там не шла речь о интеграции, о копродукциях, о рынке, о бокс-офисе. Там была речь о, ну, как вы говорили, о великих идеях. То есть, да? То есть и это кино завоевало мир. То есть, ну, я думаю, что там нет такого противоречия. Это не значит то, что мы должны делать кино, ну, обязательно в других странах, про другие страны. Вот эти идеи важны.
Я тоже хотела добавить, что да, идеи очень важны, и какой теперь мир открытый и разноцветный. Ты упоминаешь вот советское время и, конечно, великое кино и Герц Франк, но все-таки мы жили в закрытом пространстве. То, что нам теперь позволяет делать открытая Европа, это как раз доступ к новым идеям. Вот, я провела всю неделю практически на Baltic Sea Dogs, где у нас тоже был проект. И из 24 проектов, ну, 2/3 точно были копродукции. Да? Там были хорваты с итальянцами, с белорусами, с латышами, литовцы с итальянцами. То есть в том, что мы живем вот в этом открытом мире без границ, у нас есть доступ к другим идеям и к новым талантам, и это, конечно, идет на пользу.
Я просто тебя, Гунтис, я с тобой согласен, а Гунтиса не понял. А что ты имел в виду, что кино первой половины, значит, 20 века было... В любом случае, когда...
Это было национальное кино.
Ну,
это
приведи было... просто пример.
Я же называл там и итальянское кино, и Феллини, и Висконти, и... Это было чисто национальное кино.
Что? Мужчина и женщина на последнем дыхании? Национальное кино?
Конечно.
Национальное кино?
Конечно.
Ну, на мой взгляд, интернациональное кино.
Мое
дыхание было абсолютно интернационально, когда они, так сказать, любили друг друга на пляже, на машине, даже не помню какой марки. И я не чувствовал никакого в этом... Так сказать, я не рассматривал, ну, никакого паспорта, не смотрел прописку.
Просто ты затрагиваешь сейчас тему, которую советские теоретики прекрасным образом обозначили как национальное по форме и интернациональное по содержанию. Да, полезно обращаться к этим старинным знаниям, но мне кажется, это действительно универсальная формула. Ты говоришь о том, как сделать, или мы все пытаемся обсудить сейчас, то, как сделать кино про Йокнапатофу, но так, что ее будет читать весь мир. Фолкнер был локальным писателем. Он был вообще супер локальным писателем. Он был писателем американского юга. И писал про своих соседей, про там каких-то полупридурочных ребят и так далее, и так далее. Но это универсальный текст.
Можно вставить слово? Сама постановка вопроса, что мы жили в закрытом мире, укрытые каким-то железным материалом, типа стены и так далее, и сопоставлять с понятием художник, я вижу здесь великий парадокс. Мне кажется, что художник, если он художник, то он не может в закрытом мире жить. Он в другом мире живет просто. Это первое. Хотел бы вернуться к постановке вопроса, с чего началось и о чем спросил Виталий. По существу постараюсь, без эстетических экзерцисов. Значит, раньше мы жили в определенной государственной политической системе при определенном распределении денег, государственных денег. Оказывается, там были такие фильмы, как «10 минут старше». Почему-то. Пунктиром прошло, что да, была эпоха больших надежд, больших идей, больших поражений или ошибок и так далее. Но больших. Но здесь, по-моему, как ни странно, стоит больше говорить не о природе искусства, вот в этом вопросе, который ты, а о том, какая же структура, административная, политическая, государственная структура, которая призвана служить, чтобы обслуживать граждан своей страны, как она великолепно мигрирует вслед за освободившимися, пополнившими список новой Европы стран, которые обрели свою независимость или по пути, как Украина. Я думаю, ребята, дело в том, что политика все-таки очень сильна. То есть идея единой Европы или Великой империи России или еще более великой неосматриваемой Америки и так далее, и так далее. Мы должны смотреть за тем, откуда деньги поступают и для чего они поступают, и кому они поступают. Поэтому если мы имеем дело с большим художником, как все отметили, будет все хорошо в итоге. Если мы имеем дело с профессиональным человеком, он уже просто профессиональный, он попадает несколько в другой разряд употребления его деятельности. Но есть еще 70% примерно, я боюсь ошибиться, которые в современной Европе, и думаю, что и в России, ниже среднего уровня профессионала. И тогда можно говорить о девизах, о вдохновении наших политиков во всех странах, которые формируют чиновничество и дают им идеологию. Так какая же это единая Европа? Это 300 с чем-то миллионов, да, населения, это энное число денег и так далее, и так далее. И тогда я со стороны, не будучи активным продюсером, наблюдая, вижу, что на самом деле вот эта структура «Медиа плюс», вот эта структура «Евромажа», то, что меня касается, да там работает очень нехитрая система. Существует идеология единой, демократической, гуманистической, воспевающей и борющейся за права человека системы. А под эти права человека идет большой список известных вам понятий. Беженцы, насилие, борьба против насилия, унижение, там, геноциды. Пакет такой же, как и в Советском Союзе был. Точно он просто нумерован, может, в другом порядке. И получается, что вот эта система, куда мы вошли, европейская, она не разноцветная, извиняюсь, она серая. Она серая, потому что деньги встречаются с людьми, которые не желают наблюдать в себе даже позывов больших идей. Они не нужны. Фестивали многочисленные тоже имеют свои мейнстримы. Там есть своя коллекция иерархии персонажей. И все славно из года в год уже многие десятилетия делается.
Две короткие реплики. Они с двух сторон об одном же. Первое. У меня был личный опыт на фестивале «Сан-Себастьян». В далеком каком-то 95-м или там что-то в этом духе году я был единственный с российским фильмом. И вдруг случайно обнаружил, что на флагштоке нет российского флага. Я как-то пошел, был молодой, задорный, пошел в дирекцию, говорю, где флаг российский? А они говорят, извините, у вас... Финская картина, заявлена Финляндией, произведена на финские деньги. А где вы там живете, какой у вас паспорт, нас вообще совершенно не волнует. Я, кстати, добился, чтобы они повесили русский флаг, сейчас бы я этого не делал. С другой стороны, я, Сонора, с большим интересом узнал от тебя о каком-то успешном испанском фильме, но для меня Испания, даже не кинематограф Испании, это Альмодовар, это Бюнюэль, но это какое-то кино, которое предъявляет мне, открывает мне этот народ. И я подозреваю, что эти авторы очень популярны. То есть не то, что подозреваю, я знаю, что они очень популярны в Испании, и они делают ту же кассу, хотя и некоторые картины их отнюдь не на испанском материале.
Я тоже хотела реплику, потому что меня взволновала реплика коллеги, которые, мне кажется, что вы такую картину нарисовали, где идеологизированные бюрократы делят деньги и выращивают серость в европейском континенте.
Извините, тогда очень коротко будем спарринг. Да? Я имел в виду, что наши бюрократы не хуже других европейских бюрократов, но они выполняют, они вынуждены, это прекрасные люди, специалисты, но они вынуждены играть в эту игру, которую все решили играть, вот и все. Извините, вот конкретно так.
Ну, что все подписывались, как, и кто такие все, но мы можем, конечно, очень далеко зайти в этом разговоре. Я просто...
Нет, далеко не надо, мы что... просто, я практик, и вы говорите, что вы практик. Давайте практически говорить.
Ну, вот практически говорить...
А эти статьи, эпитеты, эти все формулы там и так далее...
Вы правы оба, тоже, на самом деле, вы правы оба.
Нет, то, что система, которая руководится бюрократами, она тяжеловесная, но с этим как бы никто не будет спорить. Но и в то, что всегда в любой ситуации будут конъюнктурщики, которые используют ситуацию, тоже не будем спорить. И то, что есть сильные режиссеры и слабые режиссеры, так же, как есть сильные журналисты и слабые журналисты, это тоже факт. Но при этом то, что существует, европейское финансирование для документального кино, и я говорю о документальном, потому что я не квалифицирована говорить о художественном, это действительно открывает много новых возможностей, практических новых возможностей и доступ к другим идеям и к другим рынкам для в том числе и латвийских документалистов, и не только для латвийских.
Вопрос, а в чем конъюнктура? Вот для меня, например, главный вопрос, в чем конъюнктура и почему она в этом, а не в этом? Но это просто реплика.
А я по поводу великих возможностей свободной Европы, знаете, у меня другой опыт, опытных моих коллег. Вот если взять девочку, о которой вы говорили, которая там 15 лет забеременела, и сделать фильм, то норвежское телевидение, говоря о телевидении, которое воспринимает документальный продукт, это будет одно кино. А шведы захотят это совершенно иначе сделать, и финны совершенно иначе. Там накроют текстом, там добавят синхроны, и это будет 3 разных или 4 разных фильма.
International. Совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и фестиваль независимого документального кино «Арт-Докфест». В кафе «Нуар» в Риге разговор о независимом европейском документальном кино.
Для меня кино – это коллективное искусство. И я знаю, режиссер стоит под каждым фильмом, сценарист. Но когда мы видим премьеру, выходит большой коллектив киношников. И в нашей студии я даже не задумывался. В последние годы я выбираю даже сперва команду людей, коллектив, ну, тим, с кем работать. И очень часто я сейчас вот думал, тема следующая. Я даже не думал часто о теме сперва, а с кем я хочу работать. Особенно следующий фильм. И так случилось с «Украинскими шерифами». Это был с «Liberation Day» в Корее, сейчас будущий фильм с «Гедра». И это всегда люди. И тогда я думаю, эта интеграция или там национальность, или европейское общее пространство, мне как раз хорошо, что есть разные ментальности, потому что я знаю, какие мы латыши, плюс-минус, я знаю, какие украинцы. И когда мы делали «Шерифов», например, это была такая школа для меня. Притом латвийский киноцентр не поддержал фильм, потому что по пунктам, как ты говорил, там ничего не исполнялось. Это украинская тема. Рома все сам делает, он артист-оркестр. А я такой продюсер, ну как свадьбы, которые сводят вместе. Только, да? И я понял, я буду играть вот этого, ну, Сабедейс, да, который сводит. И я нашел европейские деньги, для этого проекта, которые спасли, в принципе, проект.
То есть не было латышских денег в проекте?
И, нет, ну, я был латышские деньги, я не получал...
Нет, я имею в виду налогоплательщик.
Да, я был, вау. Я платил налоги государству, а государство мне ничего не давало возврат. Но была прекрасная команда, я же живу одну жизнь, я был так счастлив эти 3 года работать. Но это не все, это самое интересное позже. У нас были и немецкие копродюсеры, и там все в порядке, Таня там, Белина, но деньги сказали, дадут, когда фильм сделают, потому что они волновались, как там Украина, украинский режиссер, Рома не знал никто. Эти деньги все время стояли в шкатулке, и мы, ну, Рома там выжимал все из себя. И что я хочу сказать, вот опять о традиционализме, что мы в Европе уже немножко не привыкли просто так работать, ну как в семье у всех и так далее. Но то, что было самое интересное, Украина каким-то странным образом выдвинула этот фильм еще в «Оскар». Мы так в минусах. А они еще на этот «Оскар», где, я знаю, без компании там 20-30 тысяч ничего не сделаешь. И представляете, что дальше Рома и мы решили, те деньги, которые немцы не доплатили, они как раз пересчитывали. Давай, мы не выиграем, но нам было интересно, вот как будет. И для меня это такое школа. И потом у нас были, но, и потом я скажу, и у нас было в Словакии, там кросс-медиа, и им, они смотря, как мы вообще эти деньги, вот, что вы делаете? Ну, они тоже понимали, ну, давай мы тоже тогда с вами. Они тоже несли себя, там делали кросс-медиа, фестивали пошли. То есть, ну, отдавая, другие потянулись на то, что давай ее. Это такой, конечно, пример, но я говорю, сильная команда для меня – это намного больше денег. И чем она больше international, тем лучше.
Кстати, к вопросу о том, как это делается. Я, конечно, смотрела «Украинских шерифов», я в полном восторге. Там вот эта атмосфера свадьбы, о которой вы говорите, она очень видна. Но это прежде всего, это гениальные герои, гениальная история.
Но там есть
существует,
один
но существует же немецкая версия, она другая.
Да, но, мы ее вообще не обсуждаем, потому что понятно. В Германии показали единую версию фестиваля, она только для телевидения. Но, потому что немецкое телевидение особенное, там им надо все рассказать, что в фильме, во время фильма. Это такой интересный подход.
Я вот об этом говорил.
Тоже как креатив, и мы придумали, как это пустить в фильм, потому что там тоже было в контракте, что...
Им надо все объяснять.
И мы, да, но мы по-своему дали ключ, и они этот ключ используют. Но что очень важно, у нас был монтажер Армадилло, датский, очень хороший монтажер, Пер Киркегард. И они с Ромой ссорились все время. И тут я видел вот опять вот этот... Мы латыши немножко спокойнее. Украинцы уже более... И я, по-моему, два раза я увел из кризиса Дерома Большого. И я знаю, этот фильм такой бы не получился. Потому что Пер менял, убирал поэзию, убирал no purpose scenes, как мы говорили, но ставил контекст, что мы не очень-то умеем. А Рома опять по ночам обратно ставил душу фильма, но оставляли тоже перский контекст. И так создался этот фильм. И я знаю, Рома без этого бы фильм не... Мы говорили об этом. И то, что говорят иногда эти воркшопы, они там тебя уж... Если ты умно это делаешь и, ну, как бы в ринге даешь напротив, то и получается.
Ну, это как раз то, что я говорю о других идеях. То есть есть доступ к другим идеям и другому образу мышления. И если
Опять это
какие мудро...
Идеи? Что, у вас своих идей не хватает?
Не идеи, это процесс.
Я, например, считаю, что это очень неправильно, что Латвия не поддержала этот проект.
Мы поддержали.
Но это ты поддержал. А я говорю про институцию. Нет. Нет, то, что тебя нужно в президенты мира, это абсолютно. Но все-таки для этого существует государственный фонд, чтобы он поддерживал. Он просто не посчитал вашу картину, так сказать, своей национальной
там
картиной.
Там не исполнилось, там все было, если везде бюрокагунты, есть какие-то критерии. Они сейчас меняются, и следующий, а Северная Корея, Латвия поддержала, но тоже тема не наша. Но была наша команда, и было больше креатива. Там была проблема, что Рома сам все креативно может сделать. Мы не могли поставить... Я продюсер стал немножко, креативом, но я думаю, у нас нету как бы... проблем с этим, что Латвия не поддержала. У нас потому что если Латвия бы поддержала вот этого, у нас бы были минус-пункты, потому что мы украинские шерифы сдали 3 года позже, чем надо было сдавать. И это для нас даже хуже.
А вы знаете, я только сейчас сообразил и хочу эту, так сказать, внести историю в не в обсуждение, а просто как факт. Дело в том, что в этом году в Украине создана национальная кинопремия. Такой украинский Оскар, он, естественно, носит имя
Дзига, называется.
Дзига. И в финал, как лучший документальный фильм 2016 года, вошли 3 картины. Это латвийская картина, с латвийским участием картина «Украинские шерифы». Это латвийская картина с латвийским участием «Украинские шерифы», ты сидишь, продюсер. Картина «Родные», где режиссер Гутис, продюсер. И туда затесалась украинская картина, главная роль Буковского. И он у нас, латышей, выиграл этот приз, Буковский.
У меня была копродукция с моими друзьями, я никому не обращался.
Да, вот, мы его побьем.
Друзья, я думаю, может быть, мы перейдем к каким-то вопросам из зала, или кто-то, может быть, хочет прокомментировать из присутствующих услышанное.
Олег Кудрин, Укринформ. Если позволите, здесь разговор часто идет об ограниченных темах, где всякие крайности плохи, наверное, потому что понятно, что ориентация либо интернациональный шедевр, либо национально ориентированное искусство – шедевр непредсказуем, но с другой стороны, Виталий, я его прекрасно понимаю, вы же принадлежите к русской, к имперской в хорошем смысле, мирового уровня и значения культуры, поэтому вам нечего беспокоиться о первоисточнике культуры, к которой вы генетически привязаны. В то же время мы должны понять, и я как украинец прекрасно понимаю латышский народ и латвийцев, даже независимо от этнического происхождения, но и латыши как этнос, и латвийцы как политическая нация, они обязаны заботиться о сохранении идентичности и о развитии своей культуры. От этого памятники Крещянису Барону, от этого какая-то ориентация и просьба к своим творцам, чтобы они эту тему не забывали. Без этого тоже невозможно. Герц Франк, да, он великий, гениальный режиссер, во многом определивший 20 век в документалистике. Латыши прекрасно помнят, что он их происхождением, и латышские искусствоведы вам докажут, что именно Герц Франк взял из латышской культуры и латышской столицы. Дальше. Частности и статистика. Нельзя забывать, что так называемые большие идеи вкладывали огромные деньги в кино. И, извините за слово «дерьмо», или еще хуже можно сказать, там снималось гигантское количество вот именно этой субстанции, и на таком уровне, при таком навозе, конечно, появлялись какие-то шедевры, что в нацистской Германии за 12 лет существования, что в Советском Союзе за 70 лет существования, и все остальное это тоже статистика. Говорить, что Европа это серость, ну это как-то странно все-таки, потому что Бергман существовал в шведском социализме, и он точно так боролся с чиновниками, но тем не менее, деньги ему выделялись.
Вот. Он давно не живой.
Но... Хорошо, Бергман не живой, но сейчас можно говорить, что у нас фрагментарное сознание, у нас компьютеры, у нас клиповое мышление, у нас видео, у нас перестали писать великую литературу по тем же проблемам, потому что человечество меняется как таковое.
Мы, к сожалению, не проработали уроков конца 19-20 века, когда распадались империи, создавались национальные государства молодые. Это естественный, как считают историки, путь развития государств. Сейчас мы возвращаемся к очень похожим проблемам. Когда мы живем уже 25 лет после распада Советского Союза, одной из крупных последних империй, и мы до сих пор очень травматическим образом это вынуждены проживать. Поэтому для нас, для всех жителей постсоветского пространства, это опасная штука. Она опасная и для европейцев тоже. Но мы не случайно сегодня вспоминали Испанию с ее, тоже там трагическими межнациональными моментами. Великая Британия демонстрирует нам не только Брексит, но и разные мнение шотландцев и ирландцев по поводу своей великой королевы и так далее, и так далее. Вот, собственно, ровно поэтому это остается большим вопросом, о котором говорить, конечно же, опасно, но крайне необходимо. Я вот, кстати, хотела спросить у латышских коллег и друзей, что у вас сейчас является такой большой идеей?
Мне не хватает вот наших теперешних доминирующих нарративов двух вещей. Одна – это что будет после столетия, да, ну куда же мы идем, где мы хотим быть, как мы себя видим, что является, что, кем мы являемся в Европе и в мире, и такой честной саморефлексии об истории. Это немножко началось, как бы так осторожно последние годы, но вот как раз фильмов про Голокост очень мало. Сейчас снимается один документальный фильм «Половина деревни» в Акнисте, где в одночасье просто убили половину, именно ровно половину жителей, да, и оставшаяся половина просто не имеет никакой памяти об этом и никак об этом не рефлектирует, да. Мы только сейчас начинаем об этом думать, только в прошлом году был мемориальное мероприятие в центре Риги, упоминая убитых евреев в Румбуле. То есть мы только сейчас начинаем об этом говорить, и я думаю, что в кино намного больше может происходить. Есть и в художественном кино «Пуй, Корсун» и «Мальчик с собакой» Жанны Липке, но это только какие-то такие первые вещи. Второе, мы все-таки до конца не разобрались из советской, ну, что в нас осталось советским, да? И маленькая рекламная пауза, вот сейчас мистер Смейди делает фильм, где я сценарист, называется «Телемост», разобраться, до какой степени Homo sovieticus в нас еще существует, и почему мы настолько открыты вот в этой советской ностальгии. Да? То есть очень честно посмотреть в зеркало и понять, до какой степени все-таки в нас еще живет советский человек, и как он влияет на то, как мы себя видим в мире и как мы оперируем в этом мире. Вот так что взгляда будущего не хватает, и такой честной рефлексии, которая уже началась, но можно было бы ее...
Эта тема, которая анализирует советское прошлое, она ну, скажите, может, я не знаю, она готова быть в копродукции с кем-то, в интеграции с кем-то? Это интересно?
Ну, наша будет балтийская копродукция.
Угу. Да. Я еще рад.
Но это интересно французам, немцам рефлексировать вместе с вами. Вот так.
Судя по фидбэку, который мы получили в Baltic Sea Dogs, интересно, да. Шведам интересно, чехам интересно, полякам интересно. Ну,
я еще раз.
Поляков и чехов я не сомневалась.
Понимаете, кино вообще ведь не искусство, вы знаете это.
Здрасте.
Нет, мы этого не знаем.
Здрасте.
Оно, да, дайте договорить.
Отключите
дайте микрофон. Договорить мысль. Оно стремится быть искусством. И иногда оно очень приближается или бывает им. Но это очень редко бывает. Вот. Поэтому, конечно, если мы говорим о том, что это искусство, то нынешнее время наипрекраснейшее, как бы это неплохо звучало, для художника. Потому что мир функционирует, обмен веществ сегодняшнего и завтрашнего дня, тем более, непредсказуем. И художник, конечно, если он художник, он имеет обильные поля для пахоты и сбора урожая.
Знаете, сейчас мы сделаем эксперимент. К нам присоединились два эстонских продюсера. Сначала Макс скажет...
Макс Тула.
Тула. Несколько слов на заданную тему. А потом Мариана Каат.
Вы хотите, чтобы мы сказали о традиционализме и интеграции. Но для меня вообще не стоит вопрос, интегрировано эстонское кино или нет, так сказать, широкий европейский контекст, потому что работая с российскими режиссерами, я понимаю, что это совершенно две разные индустрии. А, как все мы понимаем, российская индустрия очень мало интегрирована. А и, по сути, будучи эстонским продюсером, я выполняю функцию связи многих российских документалистов именно с европейским кино.
А зачем?
Ну, вы думаете, что фильм «Процесс» про Сенцова можно было бы хорошо снять в России без...
Нет, мы уверены, что это как раз невозможно.
Ну, именно для этого, потому что фильмы, с которыми работаю, в основном связаны с темами, на которых очень тяжело найти деньги в России.
Макс, вот можно я тогда продолжу эту тему? Вчера у Веры Кричевской спрашивали, и вообще ей часто задают этот вопрос, по фильм «Слишком свободный человек» у Немцова. Это такая хроника не только его жизни, но и вообще жизни России. Рассчитывала ли она на международный контекст, международное понимание? Она сказала, конечно же, нет. Мне пришлось от этого отказаться. И я сосредоточилась на том, чтобы сделать фильм, ну, очень понятный и очень нужный российскому зрителю, потому что там есть такие вещи, которые никогда не были задокументированы в политической истории. Фильм о Сенцове, вот просто на ваш вкус, на ваш взгляд, он будет внятен европейской публике? Или вы, опять же, это делали только на русский рынок? Ну, не на рынок, это неправильное слово, а на русского, потому что в рынок еще никто не... На аудиторию, да, которая живет в том числе и здесь. И,
ну, в общем, а он вообще в России идет бесконечно. Вот с утра до ночи во всех кинотеатрах страны идет фильм о Сенцове. Русская аудитория как раз уже устала от него, да?
Ну, в том числе, да.
В метафорическом смысле этот фильм происходит там с таким количеством людей, что мы даже и представить себе не можем. То есть вот подобные истории имеются в виду, просто они не про известных людей.
Извини, задача фильма «Процесс» была во многом донести именно месседж до более широкой аудитории, рассказать об этом деле, но не только русскому зрителю, который, в принципе, все знает уже о нем, опять же, с телевизора или не с телевизора.
Он очень своеобразным образом знает, я бы сказала.
Ну, так или иначе. Ну, понимаете, кто смотрит по телевизору, они на этот фильм придут с предубеждением. Ну, не будем возвращаться к вчерашней теме. А именно мы ставили задачу донести эту историю до как можно более широкого зрителя, потому что в Америке, допустим, в изолированной киноиндустрии и, в принципе, в ментальном мире о Сенцове знают очень мало. Тогда не было Джонни Деппа, выступившего в поддержку, не было Pen International, который организовал поддержку, акцию «Порежку Сенцова» только недавно.
I'd say, Oleg, you have friends all over Europe.
And also several festivals make some kind of the demonstration, you know, creating the empty chair, making him the absent member of the jury.
And I must stay next to somebody who has been attacked but not accused, when the crime hasn't been revealed.
Зачем эстонскому налогоплательщику знать о Сенцове или о детях из Снежного, шахты номер 8? Нет своих 15-летних беременных девушек в Эстонии, чьи трагедии нужно рассматривать. Просто у нас тут была такая форма, 15-летняя беременная латышка, о которой нужно снимать локальное кино.
Как героиня.
Как, да, героиня, как некий собирательный образ локальной проблемы.
Безусловно, есть локальные темы, безусловно, и они должны быть в том смысле, которые понятны действительно своей аудитории. Такие фильмы должны быть, и они есть. А если ты изначально все-таки думаешь о том, что ты хочешь расширить этот рынок, то ты должен учитывать зрителя, который потенциально будет смотреть твой фильм, и его интересы. Но, в принципе, я думаю, что общечеловеческие истории работают везде.
Да, Ребе, и ты прав, и ты прав. Ну, это, конечно, очень точный ответ. А двигаться-то куда? Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, это более-менее такая базовая платформа любого. А двигаться, все-таки вот Эстонии двигаться, на твой взгляд,
в сторону, по пути датского кинематографа, который является не датским, а европейским и мировым, или по пути эстонского кинематографа, который, так сказать, будет базироваться на эстонской культуре, которая, кроме и на эстонской проблематике, которая, кроме как эстонцами, никем не будет освещаться и может в какой-то момент раствориться в общеевропейском котле.
Ну, ты обижаешь эстонскую кинематографию, потому что, на самом деле, мы уже давно на мировом рынке. Особенно игровое кино, я бы так сказала. Может быть, не документальное, поскольку...
Вот, я прекрасно знаю, да. И о фильме «Мандарины», который был номинирован на «Оскар», эстонская картина, снятая полностью в Грузии, в Абхазии, и, так сказать, не имеющая, кроме эстонского актера, никаких, как бы, эстонских...
Неправда твоя. Эта идея была рождена в Эстонии.
Так, тебя...
И режиссера нашли в Эстонии, когда он был это на Балтик-ивенте. Грузина, режиссера.
Грузина.
Ты дезинформируешь публику.
И вообще этот грузин не грузин.
Но вы считаете, что это эстонское? Вы довольны этой картиной?
Как же?
Вы Оскаром довольны? Вот.
Мы были на номинации.
Все. Значит,
конечно.
Я хочу, как бы вот это и хотел понять, что есть ли удовлетворение эстонского общества, что картина, сделанная грузином в Абхазии, является эстонской картиной, чуть-чуть не получившей Оскара.
Мы очень гордимся, тем более, что оператор этой картины был оператором «Шахты номер 8», моей документальной ленты, а моим звукорежиссером был продюсер этого фильма.
Потрясающе. Вот все.
Тогда что?
Шести руками.
Мир, счастье. Дружба.
Рэба прав был.
Рэба был прав.
Ну, я хотела бы добавить, что, конечно, сегодня документальное кино без телевидения вообще невозможно себе представить. И если мы смотрим на рейтинги латвийского документального кино на первом канале латвийского телевидения, то они всегда очень высокие.
Да, например,
и в том числе, и, например, балтийская копродукция «Мастерплан», у него безумные рейтинги во всех троих балтийских странах. И на ИТВ, и на ЛРТ, и на ЛТВ. Там может документальный фильм от 60 до 100 тысяч, в зависимости, в каком контексте, в каком дне это показывают, получить зрителей. Но я теперь цитирую цифры латвийского телевидения, да, но все-таки в кинотеатрах никогда не наберешь просто такую аудиторию, конечно. Да.
А можно я еще вставлю свои 20 копеек? Дело в том, что я не очень поняла, почему такая критика документального латвийского кино. На мой взгляд, документальное латвийское кино намного сильнее эстонского. И мы очень даже завидуем.
Совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и фестиваль независимого документального кино «Арт Дог Фест». Фестиваль открывается 6 декабря в Москве, Петербурге и Екатеринбурге фильмом Аскольда Курова «Процесс» об Олеге Сенцова. Девиз арт-докфеста этого года – «Верхи не могут, низы не хотят». В дискуссии о национальном и международном документальном кино были Макс Туула, эстонский продюсер фильма «Процесс», Улдис Секулис, латышский продюсер фильма «Украинские шерифы», Гунтис Тректорис, продюсер фильма «Родные», Санора Брока, арт-директор Рижского кинофестиваля, Евгений Пашкевич, режиссер и продюсер из Риги, Сергей Буковский, режиссер из Киева, а также президент арт-докфеста Виталий Маский и исполнительный директор Балтийского центра медиа Рита Рудуша. Вела программу Елена Фанайлова.